Здравствуйте, товарищи, рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами военный эксперт Александр Германович Артамонов. Александр Германович, здравствуйте.
Илья, приветствую, здравствуйте.
Тема сегодняшнего интервью – это война как двигатель прогресса. И первый вопрос, который я вам на эту тему задам, это какие социально-экономические последствия войн могут привести к новым научным открытиям? И как вообще, собственно, этот научный прогресс за счет войн двигается?
Но дело в том, что вы задали вопрос, на мой взгляд, длиною в цивилизацию. Потому что так уж устроен мир, даже такой вопрос философский одновременно с этим, что мы двигаемся только за счет исключительно при помощи войн. Никак иначе в нашей жизни ничего не происходит. Это достаточно легко доказуемо, начиная с бронзового века. Мы не будем, конечно, погружаться совсем в седую древность, но тем не менее, начиная с эпохи Илиады, Одиссея, Гомера, фактически переход на новый уровень металлургии, переход на более высокий уровень потребления лошадиных сил, потому что мы все измеряем в лошадиных силах, всегда был обусловлен именно с войной. Потому что так, наверное, устроен человек. Но помимо технического прогресса, в том числе, это еще и социальный прогресс. Это прогресс, одновременно связанный как и с торговлей, так и обязательно с насилием. Потому что торговля, торговое дело предполагало защиту интересов, продвижение куда-либо, освоение пространства. Ну и параллельно с этим, естественно, шли войны, потому что никто не хотел свое пространство просто так уступать. Вот это если брать базово. Если мы с вами обратим наш взгляд в сторону западноевропейской цивилизации, потому что именно она самая воинственная, и с ней, я бы сказал, всему миру тяжелее всего мириться, то там существует, я бы сказал, современный хукиди, да, предмет, который доказывает, я имею в виду некую социальную подоплеку, соответственно, это как угодно можете называть, вылилось в дальнейшем когнитивные войны, но предмет, это, так сказать, социальная психология и некое мировосприятие, я бы сказал, философия, потому что я прослушал этот курс военно-дипломатической академии Франции и был, конечно, очень сильно смущен. Так вот, этот предмет доказывает некое превосходство западноевропейского мышления над другими людьми. И превосходство это обусловлено, ну, вот, по той теории, о которой я говорю, именно техническим прогрессом. Объясняется это так. Очень любопытно, как подается материал. Люди, живущие на колоссальной европейской равнине, обладают медленным, неторопливым мышлением, потому что у них никогда ничего не меняется. У них есть поле, они его пашут. Они его пашут при помощи сахи, ну, пары быков, допустим, или лошадей, в зависимости от района, южного или северного. Ну, в общем, мысль ясна. Идут века, ничего не меняется, крестьянин пашет землю, и поэтому мышление его неторопливо, и научный прогресс, научно-технический отсутствует. То ли дело Западная Европа. Навигация, потому что она окружена водой, и, соответственно, надо строить корабли, а это инженерная мысль. Звезды, потому что надо как-то ориентироваться в пространстве, развивается астрономия. Финансово-экономические отношения, потому что надо считать деньги или то, что их заменяет в других странах, с которыми ведется торговля, и, естественно, оружие. Потому что без оружия невозможно представить себе путешествие никуда. Я перебрал только самые базовые основные дисциплины, которые там долго и тщательно рассматриваются. Выводятся, я сказал бы, абсолютно, на мой взгляд, отвратительные мысли по поводу того, что, допустим, восточноевропейцы обладают медленным мышлением, идущим концентрическими кругами при одновременном возвращении к теме по несколько раз, то есть вы или я какую-то тему рассмотрели, потом еще раз рассмотрели, еще более глубоко, потом третий раз, третий заход, ну, в общем, мысль ясна. А они, в смысле западноевропейцы, еще развили, оказывается, логику, то есть они мыслят по законам формальной логики, из А выводится Б, из Б последовательно С и так далее. Вот именно это, с точки зрения Западной Европы, позволило им обеспечить себе научный и технический прогресс. Я только потому изложил эту теорию, что фактически она свидетельствует заведомо о воинственном подходе этой цивилизации. Потому что, ну, согласитесь, ни одна нормальная цивилизация, которая находится в мирных отношениях с окружающими нациями, народами, если в древности племенами, не стала бы выводить такую ненавистную или ненавистническую, точнее, теорию. А вот они ее вывели. Почему это все-таки я вынужден разоблачить, чтобы никого из наших слушателей и зрителей не осталось в голове неправильных мыслей? Почему это абсолютнейшая ересь? Ну, по простой причине. Во-первых, в Восточной Европе, возможно, нет морей, но есть бесконечные территориальные пространства, протяженности. И если у них корабль, то у нас лошадь. То есть при помощи лошадей мы научились покрывать пространство в тысячи километров. И также ориентировались по звездам. Параллельно, чтобы что-либо сеять, надо что-то соврать в ботанике. Сейчас я даю как бы разоблачение этого мифа. Естественно, мы тоже воевали и отбивали набеги недружественных племен. Ну, далее, опять-таки, мысль, наверное, ясна. Ну, получается, что все-таки без войн абсолютно невозможно себе представить историю человечества. Я, так как вопрос скорее научно-технически, не буду сейчас уходить в философию, но отмечу, что, естественно, всевышнасов констатирую некую банальную вещь. Переберите историю, насколько вы ее помните, и обязательно вам в голову придут или битвы Наполеона, или русско-турецкие войны, или какие-нибудь крестовые походы, что-нибудь связанное так или иначе с конфликтом. Поэтому получается, что конфликт, как говорили в древности, меча и щита, это именно то, что развивает даже, не надо удивляться, мир моды. Да-да, именно мир моды, потому что те самые брюки, которые мы теперь носим со стрелкой на брюках, являются на самом деле военной формой. Опять-таки, могу это легко доказать, в XIX веке брюки шили для тех, кто вообще имел возможность их себе шить на заказ, поэтому никаких стрелок на них не было. Как только появилась необходимость форму складировать, то есть накапливать форму в больших количествах, это было нужно только для армии, естественно, стали брюки каким-то образом складывать, проглаживать, и вот появилась у нас стрелка на брюках. Так же, как появились размеры. Размеры – это, опять-таки, кстати, тоже часть прогресса, это унификация обмеров человеческого тела. Ну и, собственно, это то, как теперь мы ходим в магазин и сообщаем там, продавцу, какого размера вещь мы хотим, только потом начинаем ее мерить. Если брать строго технику, я могу привести очень любопытную теорию, действительно интересно. Ее вывел французский исследователь Абель Жаньер. Абель, имя собственное Жаньер, фамилия, он недавно скончался, относительно недавно в нулевые годы, в конце 90-х. И в начале нулевых, я говорю навскидку, я у него в свое время учился в Католическом институте Франции, и он действительно интересную вещь рассчитал. Первое, что использовал человек для того, чтобы каким-то образом начать покорять ближнего своего, это осел. Да-да, первая та сила, которую человек сумел одомашнить, покорить себе, ну, после того, как, естественно, он стал обращать других людей в рабство, это осел. Осел – это половина лошадиной силы, так если грубо брать. Потом времена аланов, кстати, людей, живущих на Северном Кавказе, сумели покорить лошадь. Потом после этого появилась водяная мельница в эпоху древних римлян. Потом уже, пришлось ждать достаточно долго, появилась возможность обработки при помощи обметаллов и так далее, при помощи паровых приспособлений. Это уже 18-е столетие, начало 19-го. Я не буду продолжать, просто скажу, что вот это движение человеческой мысли, которое нерасторжимо связано с войной, Абель Жаньер откладывал по одной оси, две оси, абсцисс и ординат, по одной в лошадиных силах, вот там половина лошадиной силы, осел, минус 30 век, так сказать, до Рождества Христова, до нашей эры, там, лошадь, там, приблизительно 15 век до Рождества Христова, минус 1500 лет, ну, вы уже поняли, и так далее. А, соответственно, по другой временные интервалы. И у него получилась ветвь параболы. Ветвь параболы, то есть такая конструкция, которая начинается как трамплин, выходит в зенит, поднимается вверх, достигла своего пика в наши дни. Очень любопытно, что Абель Жаньер рассчитал мощь силовой установки, необходимой для того, чтобы отправить человека или космический аппарат на Луну. Он это сделал до того, как первый аппарат полетел на Луну. То есть он просто элементарно продлил свою вот эту, вот этот свой график, скажем, свою схему. И там сказал, сколько нужно лошадиных сил, сколько получается и как, какое время приблизительно это будет открыто. Вот я бы сказал, что действительно достаточно любопытная мысль. Почему? Потому что она нам показывает, что мы подошли к концу технического прогресса, скорее всего, к концу. И тем самым я отвечаю на ваш вопрос, Илья, когда все это дело прекратится. Прекратится это, похоже, не исключено скоро. По той причине, что ветвь параболы ушла в зенит, То есть увеличение лошадиных сил больше не наблюдается. Наблюдаться не будет. Могу сказать, что Абульжанир действительно был человеком очень умным, потому что он предрек, а тогда это, извините, даже компьютеров персонально толком-то не было, что после окончания такого движения вверх по количеству лошадиных сил начнется информационная революция. То есть революция в области организации информации, накопления, передачи информации, скорости ее обработки, что и требовалось доказать. Она наступила, и мы с вами в этом живем, там, с айфонами нашими персональными и с другим. И опять-таки мы это используем для войны. Можно ли сказать, что на этом прекратился вот такая связь между неразрывной, между войной и прогрессом? К сожалению, нет. К сожалению, нет. По той простой причине, что именно сейчас нам на фронте, я вынужден говорить, может быть, и неприятные для кого-то вещи, очень сильно не хватает того самого боевого интернета, который есть у наших оппонентов. Они пришли к боевой информационной управляющей системе, и это BIOS, то, что мы сейчас развиваем, мы двигаемся вперед, но требуется время, нельзя развить все сразу, решает очень многое. Фактически, я думаю, и вам, и мне понятно, но давайте нашим зрителям и слушателям, чтобы это не звучало высоколобо, высокомудро, чуть поясним. Если летит какой-то беспилотник, то уже не просто беспилотник летит. Ну, конечно, может быть FPV-дроном, который исключительно сообразуется с тем, что там оператор себе мыслит, а как он ведет этот дрон в его, скорее всего, ударной операции. Нет, нормальный беспилотник класса Grim Reaper разведывательный или Super Hawk, я сейчас беру американскую классификацию, он соединен напрямую с базой данных, с искусственным интеллектом, который оперирует большими величинами, Big Data. Колоссальные массивы информации, которые обрабатываются в нанофрагменты времени. То есть это буквально какие-то фракталы в наносекунды, когда компьютер успевает прокрутить информацию, глядя на мир, фигурально выражаясь, образно говоря, глазами этого беспилотника. И, соответственно, далее уже получается целеполагание, определение кому, как и что делать, если замечена какая-то цель. К сожалению для нас, потому что в данный момент мы наблюдаем атаки дронов, большие стаи. Я могу четко сказать, что этим руководит искусственный интеллект, который западноевропейцы научились очень хорошо использовать в этих целях. Я перешел сразу к современному этапу для того, чтобы неким образом проиллюстрировать, что нам остается делать. Исключительно развить на основе компьютеров класса Deep Blue. Deep Blue – это один из компьютеров, которые я использую в качестве обозначения целого класса, макрокомпьютеров, коих у Штатов 4 или 5. У Японии, насколько я знаю, не менее 3 единиц, у нас 2 машины такие есть. Но, насколько помнится, у Штатов сейчас вроде как 6-й компьютер ожидается того же класса. И это ответ на вопрос, что даже с прекращением наращивания мощи силовых установок, вот эта погоня мозгов за новыми видами вооружения, даже если это информация, будет продолжаться. Получается, это некое свойство нашего организма, что ли, нашего мышления. Я хотел бы людей несколько обескураженных, не то чтобы подбодрить, но, возможно, успокоить неожиданным, наверное, переходом. Если кто-то из нас удосужится вспомнить, что, простите, во рту у нас растут клыки, он, конечно же, должен понять, мы хищники. Мы по своим, скажем так, антропологическим параметрам мы относимся к виду хищников. Да, мы всеядны, но мы предпочитаем убивать, чтобы жить. Травкой мы не питаемся, в отличие от коров, и поэтому живем мы на пирамиде насилия. Я думаю, любой человек, даже тот, кто чуть-чуть вырос из детского сада и дожил до школы, да и в детском саду то же самое увидит, что, конечно, идет бесконечная конкуренция, соревнования, поэтому человек, как только может, берет в руки палку. И не надо мне тут вспоминать об обезьяне, потому что обезьяна дальше палки не пойдет. Может быть, камни. Хотя обезьяны, которые бросают камень из прощи, такого нет. А вот человек действительно даже тогда, когда уже не может ничего придумать, начинает использовать даже перепрограммирование мозгов в качестве оружия. Это уже даже не искусственный интеллект, это еще сложнее. То есть превращает человека в некого киборга, и опять с целью, чтобы он мог воевать и отбирать у ближнего своего. Вот и, собственно, ответы на все вопросы. А если брать новейшую технику, которая сейчас приходится совершенствоваться, мы с вами, между прочим, назвали как минимум 2-3 направления уже. Это беспилотные аппараты, причем не обязательно летательные аппараты, БПЛА. Это в том числе и бэки, безэкипажные катера. Это в том числе и подводные лодки, которые мы, кстати, научились делать, потому что у нас есть новейшее оружие. Посейдон – это подлодка, которая двигается с большой скоростью. Напоминаю, заявлено еще было Владимиром Владимировичем 1 марта 2018 года в федеральном послании о Федеральном собрании Российской Федерации, вот так вот, насколько помню, в манеже. И на самом деле так и есть подлодка, которая объединяет сразу несколько новейших принципов. Это и ракеты-торпеды, то есть возможность двигаться с очень большой скоростью в разреженной среде, там эффект кавитации, и искусственный интеллект, и одновременно с этим беспилотник, то есть мощнейший процесс. Вот это что доказывает? Доказывает, что нам придется идти этим путем. Из тех областей, которые неминуемо сейчас уже переходят в реальность, лазер. Я отмечаю лазер как новый вид вооружений, в которых мы действительно преуспеваем, в отличие от наших западных оппонентов, потому что платформу «Скиф» мы научились выводить на орбиту уже несколько десятилетий назад. А орбитальная лазерная платформа «Скиф-Д» – это то самое, ну, я бы сказал, оружие, которое позволяет, пусть оборонительное, которое позволяет решить очень и очень многие вопросы. Еще есть отдельное направление, я бы сказал, это квантовая механика. Квантовая механика – абсолютно новая область. Но она уже существует в качестве отдельной дисциплины, так как я знаком с основателем этой отрасли Леонтьевым, профессором, который, хотя одно время незаслуженно фактически не признавался у нас, но является доктором гонорис кауза, то есть почетным доктором нескольких зарубежных университетов, по его учебникам учатся и в Оксфорде, и в американских университетах, и даже в Китае. То вот это Леонтьев при общении со мной рассказывал, каким образом он может при помощи квантовой механики сдвинуть небесное тело, используя его в качестве оружия. То есть у него теоретически такие выкладки есть. То есть сдвинуть метеорит в ту сторону, которую, в принципе, квантовый движитель может направить, то есть придать ему некий импульс. Насколько эти теоретические построения верны, я, естественно, сказать не берусь, потому что никакого отношения к квантовой физике не имею. Но я специально сказал, что Леонтьев является все-таки отцом-основателем. Тут вряд ли кто-либо возразит, даже из тех, кто его сильно-сильно не любит, хотя человек лауреат Государственной премии Российской Федерации. Вот, получается, к этим областям я прибавил еще и квантовую физику. Помимо лазера, помимо искусственного интеллекта, помимо беспилотников, таким образом меняется мир. Я бы сказал, что есть еще одно направление, наверное, на этом я закончу, потому что иначе придется говорить бесконечно долго. Развитие войны и научно-технического прогресса – это сам человек. Преобразование человека, превращение его в оружие по принципу, ну, часто очень многие вещи появляются научно-фантастические, а тем не менее превращаются в реальность. Мы об этом уже знаем, можно отследить. Ну, так вот, люди-трансформеры, то есть люди, обладающие некими другими возможностями, попирая, как говорят церковные люди, чин естества, это уже не абстракция, это уже конкретика. Потому что при помощи химических препаратов можно действительно создать некий суперсолдат, которые не спят по трое суток подряд при помощи сильнодействующих веществ. Мало реагируют на радиацию, ну, в ту единицу времени, когда в действиях этих солдат нуждаются командиры, которых куда-либо послали. Поэтому не буду продолжать эту тему. Ей занимаются у американцев DARPA, Департамент инновационных исследований. Есть соответствующие разработки не только у них, естественно. Но это получается, что техника уже сочетается с тем, что мы замахнулись на человека и даже на некое генетическое программирование. Хотя, слава богу, пока без особых результатов. Но, тем не менее, я могу спрогнозировать, что если результаты будут, то, прежде всего, они будут использованы именно для создания вот этой касты кшатриев-воинов.
Александр Германович, вопрос, который я, наверное, не могу задать. Проект «Эра», который лоббируется на канале «Точка сборки», подразумевает под собой мегапроекты. Как показывает история, мегапроекты часто появляются именно тогда, когда государству приходится консолидировать общество перед военной угрозой, во время военной угрозы или даже после. А как вы считаете, наша страна начнет реализовывать какие-то подобные мегапроекты, но чтобы это не просто была крупная стройка, а это была консолидация населения на фоне такого масштабного строительства?
Ну, я бы сказал, что мы будем вынуждены, я, насколько я понимаю, заняться именно тем, что сейчас вы сказали, по той причине, что нам сейчас противостоит более 60 государств. То есть та тема, которую я нередко развиваю перед слушателями, но она абсолютно правдива, это не мои выкладки. 32 страны НАТО, 18 стран, обладающих привилегированным статусом. С НАТО, они не члены НАТО, но обладают привилегированным статусом. МННА и еще 16 стран, которые стремятся приобрести этот статус. Для того, чтобы противостоять такой силе, при том условии, что у нас все-таки не очень много стран, которые с нами в военном союзе, не в экономическом союзе, таковых, слава богу, много, а вот именно чисто в военном, ясно, что нам придется максимально мобилизовывать само общество. То есть каким-то образом делать так, чтобы люди, наше население, наши граждане понимали, ну, приблизительно то, что в свое время пытался реализовать Израиль. У Израиля нет гражданского населения, неважно, как мы относимся к тому, что делает Израиль, как делает Израиль, у них есть некая концепция. Концепция у них такова. Ни гражданского населения нет. Известно всем, тем, кто интересуется, что есть только люди военнослужащие, мужчины, женщины, неважно. И почему я об этом говорю? Это не военный коммунизм. Это не эпоха Сталина с жесткой, ну, что греха таить, диктатурой. Можно по-разному относиться к тому, что тогда было, но, конечно, результаты были эпохальными, но все-таки это была диктатура. Я не могу сказать, что Израиль жил вот до последних времен при диктатуре, но я считаю, что такая полная социальная мобилизация перед лицом опасности – это единственное то, что может как-то справиться с угрозой противостояния очень большому международному сообществу, группе государств. Давайте говорить не международному, потому что это не все нации, слава богу, но большой группе государств. Поэтому я думаю, что проекты класса Эра сейчас уже запущены. Я знаю, что фактически базой, если брать совсем юный возраст, является, допустим, Республика Сириус, точнее, это не республика, это отдельная, скажем так, образование, отдельные административные единицы, туда отбирают талантливых детей. Это не единственный способ подбора детей, у нас есть и другие механизмы выделения талантов. И там они не просто чему-то учатся, там они учатся фактически как из разных областей воедино собирать команды. Это не просто тимбилдинг по западному образцу, там какого-то MBA, Master of Business Administration, это сочетание различных ноу-хау. Вот класса, я специально до этого приводил нашего замечательного подлодку «Посейдон», где объединяются сразу мозги по нескольким направлениям. И искусственный интеллект, и система новой силовой установки, и там и много чего еще другого. Так сказать, да? Вот приблизительно то же самое мы пытаемся творить будущее, сочетая с самых молодых лет людей, относящихся или желающих работать с детства в различных дисциплинах научных. Я считаю, что именно это даст некий импульс, потому что ничто другое на это не способно. Ну и очень люблю быть банальным, но для того, чтобы выявлялись такие группы лучше и больше, и чтобы можно было организовывать вот такую, такие проекты, проект сборка, необходимо, конечно же, еще больше и глубже заниматься населением. Это не пустые слова, скажу почему. До недавних лет, недавнего времени, считал, что нужно массовое население. Массовое, то есть очень много людей, и чем больше людей, тем лучше. Страны, у которой была демография небольшая, не очень серьезные, рассматривались почти что как лузеры, то есть страны, которые проигрывают. Но удивительно, опять наши оппоненты, я опять посмотрю на них, будь то в Институте сложности Санта-Фе, будь то на Давосе, на котором совсем недавно, так сказать, председательствовал небезызвестный нам Шваб, ныне уходящий, так сказать, уже ушедший. Так вот, неожиданно зазвучала другая тема, что нужно не большое население, а качественное население. Это очень важный посыл. То есть эпоха тогда, когда государство пыталось максимально развить демографию, отходит в прошлое. И великолепно понимаю, почему, кстати. Потому что раньше не требовались особые мозги от населения. Ну, конечно, они всегда требовались у тех, кто руководил обществом, но для большинства требовалось что? Пойти в массовую армию, потому что солдат массово, простите, убивали. Это действительно, вот я не люблю термин «пучное мясо», но представьте себе войну первой половины 20-го столетия, или даже 19-го. Так сказать, ну, люди шли, их убивали, шли новые цепи, потому что они даже не умели двигаться иначе, как цепями, это закончилось только Первую мировую войну, мысль ясна, далее я ее не поясняю. Во-вторых, требовались рабочие на мануфактурах, потому что не было сложных станков, поэтому фактически сложные станки заменялись на 10-20 человек. Ну и кому охота, так сказать, эту простую банальную мысль понимать, посмотрите вокруг, оглянитесь на собственное жилище, и подумайте, если у вас не было пылесоса, посудомойки и так далее, сколько бы единиц персонала вам потребовалось, чтобы организовать свой быт. Вот и все. Теперь, как выяснилось, ничего этого не надо. Поэтому тренд или направление, или вектор, который почему-то еще по инерции у нас не усваивается, большое население не нужно. Мы с вами находимся по правильную сторону истории. Тут я перефразирую Обаму, который заявил, что Россия по неправильную сторону истории. У нас население относительно небольшое, кстати, не такое и маленькое. 154 миллиона человек, включая новые территории. Заметьте, три четверти Российской Федерации не могут быть обитаемы, это вечная мерзлота. Поэтому не такое, но и маленькое. Но вот если мы займемся реально этими 154 миллионами при учете, что у нас люди действительно с очень высокого уровня мозгами изначально, посмотрите на количество открытий, которые сделала наша русская нация в качестве сверхэтноса. Я имею в виду русская нация, но понимание президента, то есть это все те нации, народности, которые входят в наш большой единый русский народ, более 200 этносов. Так вот, почему-то здесь рождаются талантливые мозги. Мы помним, что Гагарин вырос из сельского плотника. Мы знаем, то, что Есенин был сыном, просто, как сейчас сказали бы, работника церкви на селе. То есть, ну, понятно, вы можете продолжать эту линию. У нас почему-то рождаются гении в большом количестве. Но дело в том, что очень многие люди не доходят до реализации. Или спиваются, или их не замечают, или местничество. Ну, ясно, что приходится заново изобретать велосипед. Кстати, первый велосипед, один из первых, изобрел мой тезка Артамонов. Есть такой велосипед Артамонов, он сейчас находится в музее. Это эпоха Александра I. Так удивительно. Крепостным крестьянином, кстати, был. Так что, понимаете, настало время для проектов класса сборка и эра заниматься людьми. Я пока это вижу, но так себе. У нас очень много продекларированных программ. Да, у нас есть пилотные проекты, я специально назвал «Сириус». Но сказать, что у нас вот действительно планово выявляют таланты и поднимают их, и параллельно как-то, так сказать, вот есть какой-то общий вот этот новый переход к такому подходу, я пока не особо сильно вижу. Потому что даже не вижу правильного отношения к школьной программе. Это обидно, но, как говорится, когда болит, тогда развивается. Ясно, что если об этом думаю я, думают и более серьезные люди, похоже, мы к этому переходим. Ну, дай Боже, потому что, возвращаясь к тому, с чего начал, если мы не осуществим этот переход, это не менее важно, чем научно-технический прогресс, мы с вами, извините, конфронтацию не выиграем, потому что войны сейчас ведутся затяжные, и я каждый раз напоминаю слова Андрея Ильича Фурсова, что та война, которую развязали против нас, а против нас развязали ту самую гибридную войну. А не только у нас есть специальная военная операция, все гораздо сложнее, комплекснее, серьезнее и, честно говоря, страшнее. Так вот, она будет продолжаться лет 20, может быть, даже 30. А для этого надо будет воспитывать новые поколения и каким-то образом из них вот получать вот этот повышенный КПД. Наверное, как-то так.
Александр Германович, большое спасибо. У нас эфирное время подходит к концу. Ссылку на проект «Эра» мы обязательно оставим в описании. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был военный эксперт Александр Германович Артамонов. До свидания.
До свидания.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.